Добрый день, дорогие друзья. Это книга «Зоар». Мы ее читаем и пригласили для того, чтобы хоть как-то почувствовать ее силу, профессора Михаэля Лайтмана к нам в студию. Начнем?
Попробуем.
Да. Вот где открылось, оттуда и берем информацию. Все те товарищи, которые не любят друг друга, уходят из мира до наступления своего времени. Это кто такие товарищи? Товарищи-большевики?
Это те люди, которые хотели соединиться друг с другом. И в их совместном порыве они обнаруживают, что вместо соединения друг с другом, они, оказывается, питают друг другу необъяснимую беспричинную ненависть. И эта беспричинная ненависть, она их сбрасывает вниз из того мира, в котором они были, где они были соединены друг с другом, и они в итоге умирают, уходят из того мира на более низкий уровень существования.
То есть на какой уровень существования? Что это значит?
На более низкий. Теряют духовную ступень. Это называется умерли. На той ступени, на которой находились.
А вот что за товарищи? Чего вдруг они полюбить-то решили друг друга? Это как-то попахивает. Мы про кого говорим? Просто чтобы люди поняли.
Нет, мы говорим о людях.
Да.
Которые начинают задаваться вопросом о смысле жизни. И этот вопрос исходит из них очень внутренней серьезной потребности. В ощущении источника жизни. Настоящего. Не потому, что им как-то горько в этом мире или чего-то захотелось, а вот они обязаны понять смысл жизни, цель ее, высшую цель. Это желание, которое начинает проявляться в человеке, оно развивает в человеке потребность найти корень жизни, ее источник. И человек, в котором такое желание начинает работать, он устремляется куда-то, сам не знает почему и куда. Его тянет, его приводит в каббалистическую группу. И в этой группе он начинает как-то адаптироваться. И ему рассказывают, он учится, ему рассказывают о том, что существует цель в жизни, и эта цель достичь духовного уровня, выше нашего мира, выше времени, перемещения, вообще всего, что существует в нашем мире, место, пространство. То есть выйти в другое измерение. Это возможно. Но это возможно именно тогда, когда человек обладает не свойством получения, как в этом мире, а свойством отдачи.
А товарищ,
противоположным свойством, в котором находимся мы. Все мы являемся эгоистами. Желаем получить в себя, абсорбировать в себе все и вся. Следующий уровень мироздания, противоположный нам, он работает на системе отдачи, а не системе получения. Мы к нему поэтому отношения не имеем. Мы его не ощущаем, он находится за пределами наших ощущений. Потому что все наши ощущения на получении, а следующий мир он на свойстве отдачи. Как нам можно в него пробраться? В этот мир другой, скрытый от нас, высший. Безграничный, бесконечный, совершенный и так далее. То, что нам пишут люди, которые там своими чувствами уже находятся. Для этого мы должны объединиться в группу, куда нас и приводит, в принципе, и там, в этой группе, начать по определенной методике развивать в себе свойства отдачи, свойства любви. Возлюби ближнего, как себя. Древний, так сказать, библейский лозунг, так сказать, призыв, с которым, в принципе, все согласны, только никто не знает, как это делать, и поэтому любит иногда его упоминать, но практически мы понимаем, что в нашем мире это всего лишь красивые слова. А вот в духовном мире это непременное правило, при котором ты или существуешь в духовном мире, или тебя нет. Так вот, те из товарищи, которые соединились между собой, достигли такого высокого духовного уровня, когда они нашли между собой правильный контакт на отдачу, на любовь,
да,
соединились в одну группу, в одно целое и достигли высшего духовного уровня ощущения источника сил, источника творения, вышли на внеземной уровень существования, ощущающие себя в вечном потоке информации, энергии, вне времени и пространства. Короче говоря, высший мир. Вдруг в них обнаруживается эгоизм.
То есть все получилось, вдруг обнаруживается...
И вдруг обнаруживается дополнительно еще следующий слой эгоизма, который раньше был от них скрыт. И они вдруг начинают вместо любви и отдачи друг другу питать снова друг другу эгоистические всякие ощущения, свойства, критика, все такие отторжения.
Да.
Что и делать? Это их сбрасывает. Ничего не делать, ничего не сделаешь, что так должно быть. И они при этом падают с того уровня, который они достигли, на уровень земной. И обнаруживают себя, бум, как снова на земле, ты упал с неба, и ты снова находишься в этих свойствах. И смотришь на всех снова абсолютно эгоистически.
Это что же теперь будет с нами, с теми, кто сейчас занимается?
Ничего, а ты тоже иногда часто бываешь на уроке, летаешь там со своими товарищами, ты уже вместе с ними, как бы в отдаче, и в любви, и все такое хорошо. А потом заканчивается это состояние, и начинается обычная жизнь. Но у них это покруче, конечно, потому что разница действительно реально духовная и реально земная. А у обычных людей она еще такая, немножко надуманная.
Так что делать-то?
А ничего не делать, снова подниматься, работать над тем эгоизмом, с которым вы оказались внизу,
да,
и снова над ним работать и подниматься наверх. Поднялись, обнаружили еще большую любовь, еще большую отдачу, угу, еще большую связь между собой, еще больше неземной уровень. И... Снова?
Снова упали.
Бум. И так 125 раз.
Мы сейчас говорим о перевоплощении, в смысле, о Гильгулейный Шамот, о перевоплощении души.
Назови это Гильгулейный Шамот. Каждый раз, когда ты падаешь сюда и поднимаешься обратно, это называется жизнь и смерть, жизнь и смерть.
А внутри этой жизни, вот этой материальной жизни, в которой мы сейчас находимся,
да,
учимся, хотим собраться и подняться, соединиться, тут тоже происходит такая же история. Тут тоже...
Если человек в этой жизни,
да,
не достиг ни одной духовной ступени и даже не стремился к ней,
угу,
то она вообще, как она может считаться? Он же не поднялся над ней.
Не считается.
И не упал. То есть у него нет никакого движения. В духовном движении учитывается только вверх немножко и вниз.
Угу.
Хоть минимально. Если этого не было... Прожил со своим телом, прожил.
Угу.
Столько-то выпил, столько-то съел, столько-то выделил и умер.
Угу.
Ну и по новой.
Я хочу эту жизнь, мы, да, хотим в этой жизни пробиться, соединиться, открыть новый уровень духовный, какой-то самый минимальный.
Да.
Потом вслед за этим будет снова раскрываться эго.
Или в этой жизни пройдешь несколько таких кругооборотов,
вот, угу,
или между ними будет у тебя уже рождение физическое и другое, угу, тело, неважно. Но это уже будет процесс.
Угу. А мы были уже в этом?
Были. Только в процессе в таком, в котором практически ничего не смогли, еще ничего не успели сделать.
Не успели сделать.
Сделали определенную подготовку, поэтому, угу, сегодня мы находимся все-таки уже в движении.
Мы были товарищами.
Мы были каким-то образом связаны между собой, часть даже товарищами.
Когда это было?
Это несколько сот лет назад. С каждым из было.
А где это было?
Ну, это могло быть в разных местах планеты.
Угу.
Это не имеет значения. Имеет значение только действительно вот эти вот духовные подъемы и падения. Они, да, же считаются. А все эти земные условности...
Это спектакль, театр.
Да.
Между товарищами во времена Рашби была душевная и сердечная любовь, нефеш и рух. И поэтому в его поколении тайны Торы были раскрыты. Ведь он говорил, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят к тому, что не идут прямым путем. Это было во времена Рашби.
Поэтому они
человека, который написал книгу Зоар.
Они все вместе писали ее.
А что такое душевная и сердечная любовь? Нефеш и рух.
Нефеш и рух. Ну, это душа и сердце, так говорится. Но, в принципе, это два желания. Небольших, кстати говоря, желания. У нас намного более эгоистические желания. То есть, если мы сегодня будем раскрывать, то мы сегодня раскроем то, что они написали, во много раз больше. Во много раз ярче. Потому что мы еще больше эгоисты. Они были относительно нас не серьезными эгоистами. Но они, работая над собой, достигли большой высоты.
В чем вина? Как быть? Вот те, которые не любят друг друга, сами приводят к тому, что не идут прямым путем. То есть это их уводит куда-то в сторону, отвезление всяческие там...
Те, которые не любят друг друга... Нет, имеется в виду всегда люди, которые устремлены на движение вперед, на достижение, на то, чтобы достичь уровня Творца. Только о таких людях говорится. Так вот, все люди, которые устремлены на то, чтобы достичь уровня Творца, они уже... занимаются этой духовной методикой. И с ними мы уже, о них мы уже говорим. Они достигают уровня любви, уровня поддержки взаимной, уровня взаимного слияния между собой в группе и так далее. А потом получается у них и обратные процессы. Раскрывается, соответственно, с этим эгоизм. И снова они работают над ним, и снова поднимаются к уровню взаимной отдачи, связи и любви. И так далее.
А вот то, что
это как
в часах
анкер такой, знаешь?
Да, да, да.
Тик-так, тик-так. Да. Крутится колесо пошагово. Угу. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Он как бы останавливается. На самом деле эта остановка, она проявляет еще больше эгоизм.
А то, что они уходят в сторону, не любят друг друга. Их вина в том, что они не любят друг друга.
Их это не вина. Они просто должны раскрыть в себе весь этот огромнейший эгоизм, созданный Творцом. Но он раскрывается постепенно, поступенчато.
Да.
По 125 ступеням нашего огромного эгоизма, в каждом из нас, который существует. Во мне существует 100% эгоизма. Но раскрывается он 125 ступенями.
Рашби, Раби Шимон бар Йохай.
Раби Шимон бар Йохай – это целая духовная система. Это очень большая душа, включающая в себя много остальных душ, которые завязаны на него, благодаря которому эти души смогли подняться, соединиться между собой, слиться. Это душа, которая ведет, руководит, как, допустим, душа Муше, как душа Ари, душа Баля Сулама, душа Авраама, он первый заложил эту методику. В принципе, первым был Адам, но Адам, у него не было практически группы, в которой он бы разрабатывал бы эту методику. Она и не нужна была в те времена. Вот. Слишком маленький был эгоизм раскрыт еще в человечестве. Следующий уровень эгоизма был раскрыт уже Авраамом, но тоже маленький. Достаточно было им всего лишь быть между собой соединенными. А вот серьезный самый эгоизм раскрылся он уже в период, который называется египетским изгнанием.
Там уже... А вот эти души, вот эти центральные лица, каббалисты, души,
да.
Они как-то завязаны друг с другом? Или они разные? Вот первый человек, Адам Ришон, Авраам, Рабаш.
Они все связаны. Это души, которые постоянно проявляются в человечестве. Это так же, как основная человеческая сила, основная высшая сила, которая должна проявляться в нас для того, чтобы распространять среди нас методику исправления, организовывать нас. Эти души, которые нисходят в наш мир, как посланцы, как посланные в этот мир для того, чтобы его преподавать эту методику, для того, чтобы его... Они даже не сами исправляют, они просто обучают других методом исправления. Поэтому нельзя говорить об этих душах. Они достигли сами своего уровня. Они не такие же, как другие. Они не такие же, как другие. Это особые души, которые занимаются проведением как бы политики Творца в этом мире.
Это вот сейчас мы прочитали про то, что касается поколения Рашби.
Да.
А вот наше поколение...
В нашем поколении был великий Бааль ха-Сулам, который является тоже, как он сам рассказывал, следствием души Ари. Ари является следствием души Рашби. И мы видим, что на протяжении всей истории человечества одна и та же душа нисходит в наш мир.
Вот я об этом спрашивал до этого.
И распространяет эту методику Кабалы. А после Бааль ха-Сулама уже его ученики, был следующий ученик, это его старший сын, Рав Барух ха-Шлак, Рабаш, и потом я, его ученик, продолжаю это дело. Но, в принципе, души эти особые, они вот таким образом проявлялись.
Вы ощущаете то, что... Вы ощущаете вашего учителя, Бааль ха-Сулама?
В определенной степени Бааль ха-Сулама, а своего учителя ощущаю очень близко, конечно. То есть совершенно в контакте с ним.
Мы собираемся здесь...
Я не говорю о физическом ощущении, когда я помню его запах, его голос, его тело, его... привычки, общение с ним часами, годами. Я не об этом говорю, хотя это тоже ощущения, которые остаются и очень живы, поскольку они еще одновременно проходят и подкрепление стремлением быть с ним, ощутить его внутренний мир. И вот это вот постоянный контакт на духовном уровне, он также иногда провоцирует как бы и вот такие чисто земные как бы воспоминания. Хотя их очень... Я их могу вспомнить миллионы земных воспоминаний, но они мне не нужны. У меня контакт с ним есть более внутренний, поэтому... Нет смысла в этом, в земном каком-то ощущении, воспоминании. Как бы нельзя сказать, что я скучаю по его словам, телу или как, потому что есть внутренняя такая информация, которая перетекает между нами.
Вот мы собираемся...
Но с Бааль ха-Сулама такого я бы не сказал. Есть ощущение, есть понимание его на уровне... внутренним, но это больше относится к пониманию души, а не слиянию с ней. Это контакт больше на уровне разума, чем на уровне чувств. А со своим учителем это больше на уровне чувств.
Вот мы собираемся здесь, пытаемся соединиться вместе, как вот эти товарищи, пытаемся найти единство между собой, включиться в арвут, когда мы друг за друга в ответе и друг друга питаем или готовы к такому питанию. И из урока в урок происходит, вы, как мне кажется, вы как будто немножко другой. И вот эта вот связь с Рабашем, она работает здесь?
Она работает
И как она работает? Туда-сюда? Или...
Она работает и с Рабашем, и с Бааль ха-Сулам, и со всеми великими каббалистами из прошлого. Я чувствую, что я нахожусь на кончике всей этой цепочки и передаю вам. И поэтому ощущаю свою ответственность И всегда ощущаю, насколько я могу открыться, а насколько нет. Бальсулам об этом пишет. Раскрытие мира и скрытие двух мир. Гилуйтехах викисультвахаем. И это я ощущаю. И поэтому, естественно, с одной стороны, я каждый раз немножко другой. Как бы немного раскрываю себя, разыгрываю следующую карту. Ну, от каббалистическую, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, и держу про запас, потому что нельзя... Все это должно быть очень строго, поступенчато, дозировано.
То есть это точное знание, точная наука абсолютно...
Ты же видишь, как это... То, о чем мы не говорили полгода назад, сегодня мы говорим. И когда мы говорим, это проявляется, потому что падает зерно в подготовленную почву. Для этого надо каждый раз готовить почву сначала, а потом туда ронять зерно.
То, что мы сейчас вот читаем, зритель смотрит на нас, он помогает эту почву подготовить?
Зритель, который смотрит на нас, он вместе с нами участвует в этом. Побочно, может быть, опосредованно как-то, но он участвует вместе с нами, и в этом его и заслуга, и в этом его вознаграждение, и в этом он еще увидит, каким образом он привлекает себя тоже, подтягивает к духовному уровню. Даже вот такое вот, вроде бы, пассивное участие.
Продолжим. И поэтому в его поколении, имеется в виду поколение Рашби, тайны Торы были раскрыты, ведь он говорил, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят к тому, что не идут прямым путем, и, кроме того, приводят к изъяну в Торе. Тора, ведь это же объективная реальность, совершенный
ничего,
объект.
Ничего объективного нету. Даже Творец не объективен. Это все относительно нас. А где я, если я из своих органов чувств, из своего разума, из своего сердца воспринимаю все мироздание, что же здесь может быть объективного? Я изменюсь, значит, относительно меня все меняется. Потому что вся картина, она субъективна во мне. Творец тоже во мне. Тора тоже во мне. Все во мне. Разве есть что-то вне меня? Все я ощущаю, я воспринимаю, я оцениваю. Вот видишь, люди как меняются, и меняется их мнение о Творце, о Торе, о себе, о мире, обо всем. А что значит постоянный мир, который вне нас, мы его не знаем, поэтому нам не о чем говорить. О чем же говорить, если мы не ощущаем? Так поэтому надо наука... четко условиться о том, что все это только относительно наблюдателя. Как в квантовой физике, знаешь, теория Эйнштейна тоже. Все относительно наблюдателя. Все относительно и относительно наблюдателя. Да. Так что нет ничего абсолютного. Тора – это методика исправления. В той мере, в которой я понимаю, как я должен себя исправить, у меня своя Тора. Тора состоит из четырех частей, пардес. Значит, в соответствии с тем эгоизмом, который я сейчас исправляю, я нахожусь или в применении, в реализации ее одной части, или другой, третий, или четвертый. Творец. У него есть уровни, у этого Творца. То есть это свойство отдачи, свойство связи всего мироздания в одну глобальную систему. В той мере, в которой я ее, эту систему воспринимаю.
А вот что такое Тора? Вот это что? Это книга? Это, ну, мы знаем, что
методика,
это свет, методика.
Методика исправления.
Как можно методику искривить?
Набор правил, которые я применяю для того, чтобы исправиться. Набор средств, которые я применяю. Включая все советы каббалистов.
Да.
Все мои, может быть, уже из прошлого всевозможные навыки, опыт, включая то, что написано в книгах, включая то, что высший свет несет мне, то, что я делаю с группой, так сказать, наши совместные всевозможные действия. Все это, то есть все, что делается мною для исправления моего эгоизма, для обращения его в альтруизм, в отдачу и любовь, называется Тора.
А, вот то, что я делаю, это называется Тора?
Конечно. А где еще? А то, что написано в книжке?
Нет, нет. Свет идет от нас. Мы говорим, что свет – это Тора. Мы говорим, что
если
Тора – это Ура-А.
Если мы возбуждаем своими действиями, возбуждаем своими действиями свет изнутри себя, то он называет свет Торы.
А что значит изъян? Почему мы приводим к изъяну?
А потому что мы входим в эгоистические желания, в эгоистические отношения друг с другом. Поэтому называется, что мы раскрываем изъяны. И так должно быть очень хорошо. Угу. Потому что эти изъяны, они показывают нам, где мы еще должны себя исправить. Угу. И мы снова нуждаемся в свете высшем, в Торе и так далее. Это все не так сложно. Просто надо попытаться разобраться в этом объективно.
Да.
Вот это самое, самое неприятное, что человек воспринимает все очень субъективно. Мне это лучше, хуже, в пользу, во вред. А если взять и абсолютно отрешенно от себя, написать вот эту всю картину мира, не включая себя в нее, ни наш мир, ничего. Вот как будто я куда-то переселился в какую-то другую галактику. Непонятно куда. И там мне рассказывают о совершенно независимом от меня и от моих земных условий, ни от чего. Рассказывают об их условиях. Вот если я таким образом начну относиться к высказываниям каббалистов, а ведь они мне говорят действительно из другого мира, даже не из другой галактики, то я смогу для себя более-менее правдоподобно нарисовать эту картину. И тогда, если я ее четко восприму, смогу к ней приблизиться. И, возможно, начать так с ней взаимодействовать, что войду в нее относительно легко. Главное именно не вписывать туда свои интересы, свой эгоизм. Отреченно, как будто я переселился только один мой дух. Куда-то улетел, и да. Вот сейчас мы занимаемся совсем другим, адаптацией совсем другой системе. Тогда легко.
Ибо Тора – любовь, и братские чувства, и истина заключена в ней. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, ведь обнимались они друг с другом. Оба они содержались в нем, в Якове, находясь в любви и братской дружбе.
Ну, это говорится о внутренних свойствах человека, это не говорится о людях. Угу. Авраам – это свойство отдачи, Ицхак – это свойство получения. Яков, он соединяет эти два свойства в себе, в третьем свойстве. В каждом из нас это свойство души. Угу. Авраам, Ицхак, Яков. Поэтому они называются праотцами. Это как бы основополагающие свойства души каждого. Угу. И поэтому рассказывает Тора о том, как их использовать правильно. Угу.
Товарищи должны быть подобны им. Угу. И не делать в них изъяна. Ибо если будет недоставать у них любви, наносят они вред их значению наверху, Аврааму, Ицхаку и Якову. То есть мы можем внизу здесь...
Мы между нами, если будем пытаться совершить вот эти вот действия взаимной отдачи, любви, между собой правильно соединяясь, между собой в наших этих свойствах, правая, левая и средняя линия в душе каждого, то тогда мы придем к состоянию, когда действительно соединятся в нас Авраам, Ицхак, Яков в верном сочетании. И образует тогда правильно настроенную душу. Правильно настроенную на восприятие высшего света. И тогда раскроется в нас высший свет.
А как мы можем вредить? Если такие великие силы, Авраам, Ицхак, Яков...
Нет, мы не то что им вредим. Это силы, которые существуют в природе. Угу. Мы им не вредим. Так же, как ты можешь навредить закону всемирного тяготения, ты можешь навредить себе, когда ты его неправильно используешь.
Да.
Все.
Об этом речь?
Об этом речь только лишь. Относительно тебя всегда говорится. Угу. Что еще там сказано?
Ибо если будет недоставать в них любви, наносят они вред их значению наверху Авраама, Исхаку, Якову, то есть Хагат. Хесед, Бура, Тиферет.
Хесед, Бура, Тиферет – это третьи силы, которые существуют в душе, основополагающие, высшие. Мы над ними не имеем никакой власти. Мы можем только их использовать для себя с большей или с меньшей пользой. И все. Об этом и говорится. Если ты можешь правильно использовать эти силы, называемые праотцами, правая, левая и средняя линия, тогда ты их используешь уже из Хесед, Двора, Тиферет в в твоей части, в реализуемой, это нецеход есот. И правильно их реализовывая, ты уже получаешь четкую конструкцию души, в которой раскрываешь высший свет, высшее управление, свою высшую жизнь, высшее предназначение, и ты уже, по сути дела, ассоциируешь себя совершенно с другим уровнем мироздания. Не нашего земного, где ты воспринимаешь все через свое телесное, животное тело, а через душу. И тогда ты уже остаешься в этой душе дальше существовать. Ты осуществуешь в этом животном теле, пока оно существует, но ты уже раскрыл для себя и следующий уровень. Ты как бы существуешь на двух каналах. Угу. На земном и на духовном. Параллельно.
Вот собирается большое количество людей. 7 тысяч человек.
Да.
Они хотят соединиться.
Конечно.
Товарищи. Это количество, 7 тысяч человек, оно положительно повлияет на результаты?
Несомненно. Люди хотят объединиться, они понимают, что они могут на этом много выиграть. Они могут добиться такого единения, когда в единении между ними, по их мощности, по их желанию, если оно будет подходящим, загорится высший свет.
Я просто помню ощущение свое, когда мы сидели маленькой группкой, когда еще было человек 15 нас, и у меня было ощущение тогда, что мы ближе к чему-то, чем иногда бывает ощущение, когда собирается 7 тысяч человек, танцуют, поют, весело.
Я тебя понимаю и согласен в том, что среди 7 тысяч человек достичь такого состояния интимности, сердечности, связи, отдачи, любви тяжелее, чем среди 15 людей, которые были там у нас где-то 20 лет назад в группе. Это верно. Но дело в том, что мы существуем в такой период времени, когда нам надо объединить не 7 тысяч, а 7 миллиардов людей вместе. И поэтому мы никуда не можем от этого уйти. Мы обязаны выполнять свое предназначение и только в последнюю очередь думать о себе. Так что постараемся объединиться среди 7 тысяч для того, чтобы в следующий раз мы собрались всеми 7 миллиардами. И тогда уж точно и мы, после всех остальных, заслужим раскрытие Творца.
И вот тогда, когда 7 миллиардов объединятся, это будет, наверное, самое настоящее интимное духовное ощущение.
Да, конечно. Да. Нельзя сегодня, невозможно маленькой группой работать. Не те условия в мире, не те условия в душах. Поэтому надо открыть двери всем. И то количество, которое соберется, это и есть то количество оптимальное, при связи с которыми ты раскроешь себя для высшего света.
Профессор, огромное спасибо. Будем надеяться на то, что когда мы соберемся 7 миллиардов вместе, мы испытаем это чувство, о котором сознательно или подсознательно мечтаем. Все мечтают. Все человечество. Всего вам доброго. Большое спасибо. Спасибо, профессор.